Гектор Мало. В семье. Глава первая. У Берсейской заставы, как это часто бывает по субботам в середине дня, скопились деревенские экипажи. Повозки с углем, телеги с бочками, вазы с сеном и соломой длинным хвостом тянулись в четыре ряда вдоль набережной, дожидаясь акцизного досмотра и торопясь поспеть в город накануне воскресенья. Среди этой вереницы выделялась странная, смешная и даже жалкая на вид повозка, напоминающая фуру странствующих комедиантов, да и той самых немудрых. На легкий деревянный остов раму натянут был грубый холст, верх сооружен из просмоленного картона, и все это катилось на четырех низких колесах. Прежде, видимо, холст был выкрашен в голубой цвет, но со временем он так истерся, засалился и обтрепался, что о его первоначальном цвете оставалось только догадываться. Надписи на четырех сторонах фуры тоже можно было скорее разгадать, чем прочитать. От первых трех надписей на греческом, немецком и итальянском языках остались лишь последние две-три буквы, но четвертая, сделанная по-французски, еще почти новая, красовалась полностью. «Фотографии». По этим надписям, как по багажным ярлыкам, можно было определить, через какие страны пролегал путь старенькой повозки. В фуру был запряжен осел. С первого взгляда казалось невероятным, чтобы это существо могло притащить повозку из таких дальних краев. До такой степени ослик был тощ. Но, приглядевшись внимательнее, можно было заметить, что чрезмерная худоба его была лишь следствием усталости и голода. Несмотря на все эти невзгоды, породистое животное шерстью пепельного цвета с черными полосами на тонких стройных ногах стояло бодро, подняв голову, с плутоватым, даже, пожалуй, озорным блеском в глазах. Сбруя его была вполне под стать экипажу, вся перештопанная и связанная во многих местах веревками. Впрочем, ее почти не было видно, потому что спину осла почти сплошь закрывали ветви, нарезанные по дороге для защиты его от солнца. За осликом присматривала девочка лет 11, сидевшая неподалеку на краю тротуара. Внешность девочки была довольно необычной. Смуглый цвет лица резко контрастировал со светлыми волосами. Черты ее лица свидетельствовали о кротости и мягкости, но взгляд продолговатых черных глаз был серьезен, а очертания рта решительны. Поза девочки была свободна, непринужденна. Фигура под жалкой поношенной кофточкой некогда черного, а теперь какого-то неопределенного цвета, казалась гибкой и стройной. Крепкие ноги прикрывала нищенская рваная юбка. Осел стоял как раз за высоким возом сена. Уйти он никуда не мог, но зато по временам украдкой пощипывал сено с воза и, по-видимому, сам отлично понимал, что так делать не следует.
«Поликар, ты уймешься?»
Осел каждый раз виноватым видом опускал голову, но, прожевав украденный клочок, с голодной поспешностью отщипывал новый, мигая при этом глазами и поводя ушами. После того, как девочка побронила его раза три или четыре, из фуры послышался голос.
«Перина!»
Девочка встала, откинула занавеску и вошла в фуру, где на тоненьком матраце лежала женщина.
«Что, мама?»
«Что такое делает Поликар?»
«Таскает сено с воза, который стоит впереди нас».
«Не давай ему».
«Он голоден».
«Голод не дает нам права брать чужое. Если возчик рассердится, что ты ему скажешь?»
«Хорошо, я отведу Поликара подальше».
«Разве мы еще не скоро въедем в Париж?»
«Приходится ждать акцизных».
«Долго еще?»
«Бедная мама, тебе хуже?»
«Нет, так, ничего, это от духоты»,
— задыхающимся голосом произнесла женщина. Любящая мать только хотела утешить дочь этими словами. На самом же деле ее состояние было очень тяжелым. Ей не исполнилось и 27 лет, а она умирала от жесткой чахотки, которая уже перешла в последнюю стадию. Она едва дышала, силы ее были на исходе, жизнь едва теплилась в ней. Притом лицо ее хранило следы замечательной красоты. Дочь была похожа на нее.
«Принести тебе что-нибудь?» — спросила Перина.
«Что же?»
«Тут есть лавки. Хочешь, я куплю тебе лимон? Сейчас бегаю».
«Нет, не нужно. Лучше поберечь деньги. У нас их так мало. Ступай к поликару и не давай ему воровать сено».
«Это нелегко».
«Смотри за ним».
Девочка вернулась к ослику, и так как в это время очередь слегка продвинулась, ей удалось поставить поликара настолько далеко от воза, что он уже никак не мог дотянуться до сена. Сначала ослик возмутился и хотел во что бы то ни стало добраться до воза, но девочка успокоила его ласками и нежными словами. Теперь ей уже не надо было так внимательно следить за ним, и она могла понаблюдать за происходящим вокруг. По реке сновали баржи и лодки. Привезенные товары выгружали и сваливали на пристань. Поезда окружной железной дороги то и дело проносились по мосту, своды которого заграждали вид на Париж, окутанный темной дымкой. Акцизные чиновники расхаживали между экипажами, то протыкая вазы с сеном и соломой длинными копьями, то взбираясь на телеги с бочками, причем каждая бочка просверливалась буравчиком. Акцизные подставляли под струйки вина серебряные стаканчики, отпивали и сейчас же выплевывали. Все это было так интересно, так непривычно, что девочка и не замечала, как проходило время. Около нее уже 10 минут вертелся 12-летний мальчик в наряде клоуна. Вероятно, из какой-нибудь странствующей труппы, балаган которой тоже стоял у заставы. Девочка все не замечала его. Наконец мальчик решился заговорить.
«Славный у вас ослик!»
Она промолчала.
«Неужели он наш, здешний? Это было бы удивительно!»
Она взглянула на мальчика и, найдя, что наружность у него приятная и открытая, ответила.
«Он из Греции».
«Из Греции?»
«И поэтому мы его зовем Поликаром».
«А, вот почему».
Говоря по совести, мальчик не совсем понял, почему греческого осла нужно звать Поликаром.
«А это далеко, Греция?» – спросил он.
«Очень далеко».
«Дальше, например, Китая?»
«Нет, не дальше, но все равно очень далеко».
«Вы сами тоже из Греции?»
«Нет, мы были еще дальше».
«Стало быть, из Китая?»
«Нет, а вот Поликар тот из Греции».
«Вы едете на праздник инвалидов?»
«Нет».
«А куда же?»
«В Париж».
«И где думаете остановиться?»
«В Аскере нам говорили, что на бульварах линии укреплений есть свободные места».
Мальчик опустил голову и 2 раза громко хлопнул себя по бедрам.
«Бульвары на линии укреплений. Ну!»
«Разве там нет мест?»
«Есть».
«Так что же?»
«Только не для вас. Эти укрепления очень опасное место. Скажите, у вас в фуре есть сильные, здоровые мужчины, не боящиеся удара ножом? То есть не боящиеся получить такой удар и готовые нанести его сами?»
«Нас только 2, я и мама».
«Вы дорожите своим осликом?»
«Разумеется».
«Да его у вас там сразу украдут, а дальше еще и не такое может случиться. Не будьте я градубль, если это не так».
«Неужели это правда?»
«Честное слово, вы никогда раньше не бывали в Париже?»
«Никогда».
«Это видно. Аксерские дураки наговорили вам чепухи, а вы верите. Почему бы вам не обратиться к Грен-де-Селю?»
«Кто это Грен-де-Сель? Я его не знаю».
«Это владелец Шангильо. У него есть поле, обнесенное забором, и на ночь оно запирается. Там вы будете в полной безопасности. Грен-де-Сель не задумается и выстрелит в того, кто попытается забраться к нему ночью».
«У него, наверное, дорого».
«Зимой, да. Тогда у него бывает много народа. Но теперь, я думаю, он возьмет с вас не больше 40 сантимов в неделю за постой фуры. И у осла вашего всегда будет корм, особенно если он любит репейник».
«Он, кажется, любит».
«Так в чем же дело? Грен-де-Сель человек неплохой».
«А почему его так зовут?»
«Потому что ему вечно хочется пить.
А далеко отсюда, до Шангелье?»
«Нет, недалеко. Это в Шароне. Но вы, наверное, не знаете, где Шарон?»
«Я же никогда не бывала в Париже».
«Это вон там!»
Он показал рукой на север.
«Проехав заставу, сразу же поверните направо. Полчаса надо ехать по бульвару вдоль линии укреплений. Потом вы пересечете аллею Винсен, повернете налево и там спросите. Любой вам укажет Шангелье».
«Большое спасибо. Я скажу об этом маме. Я даже сейчас могу к ней сбегать, если вы согласитесь 2 минуты постеречь Поликара».
«С удовольствием. Я попрошу, чтобы он научил меня говорить по-гречески».
«Пожалуйста, не позволяйте ему есть сено».
Перина вошла в фуру и передала своей матери то, что слышала от молодого акробата.
«Если это правда, то думать не о чем. Надо ехать в Шарон. Только найдешь ли ты дорогу? Подумай, ведь это Париж».
«Мне кажется, это не так трудно».
Прежде чем выйти, девочка снова наклонилась к матери и сказала:
«Тут несколько телег и повозок с надписью «Маракурские заводы», а внизу «Вольфран Пендуван». Та же надпись на брезенте, которым прикрыты бочки с вином.